Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Давид Гендельман. Гендельман. Господи, Давид, извините меня, ради бога. Все, чур-чур меня. Это Давид Гендельман, известнейший израильский военный эксперт. Давид, здравствуйте.
Добрый день.
Мы, конечно, сегодня собирались рассказывать, обещали даже нашим слушателям про Илона Маска, но понятно, что отменило наши планы. Ожидаемый, многими ожидаемый удар Ирана по Израилю. С этого и начнем, и, собственно, этим продолжим. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками на этот эфир, ставьте лайки, задавайте обязательно вопросы. И начнем, собственно, давить с азов. Сколько всего прилетело? Как все это удалось сбить и каковы технические результаты этого? Сколько это стоило? 2 миллиарда?
Ну, оценки разные, потому что, разумеется, не публикуются, сколько точно ракет-перехватчиков было выпущено. Оценки более 1 миллиарда долларов, возможно, может дойти и до 2, но не факт. Скорее всего, до 2 миллиардов долларов не дошло, нет такого количества. Насчет общего количества, что прилетело, больше 300 воздушных целей, 100 с небольшим баллистических ракет, около 30 крылатых ракет и остальное, 170-180 беспилотников. И все это в несколько волн. Крылатые ракеты и беспилотники были сбиты за пределами воздушного пространства Израиля, как израильскими самолетами, так и с помощью союзников, как американцев, так и иорданцев, британцев. И так далее. Баллистические ракеты сбивались уже практически все системами противоракетной обороны Израиля. ХЭЦ-3, ХЭЦ-2, Праща Давида. И практически результаты минимальные, если не сказать нулевые. Небольшое повреждение на авиабазе Неватим. И осколком от ракеты-перехватчика ранена одна бедуинская девочка. И то она бы не была ранена, если бы это было в городской черте. Но бедуины там в Негеве живут практически как цыгане, убежищ не имеют, поэтому от осколка пострадала. То есть, если учесть такой массированный налет, именно в тактическом плане ущерб чуть ли не нулевой, в любом случае минимальный.
А с военной точки зрения для Ирана это позор?
Надо разделять тактически и стратегически. Тактически, разумеется, достижений почти не было. То есть в тактическом и оперативном плане сама система противоракетной обороны, ВВС и прочее, также коалиция союзников, которая тоже не с неба упала и сколачивала последние годы, под американские эгиды, показали себя прекрасно, но тут надо делать тактически и стратегически. Тактически это успех израильской обороны, а стратегически Иран сделал ход конем, он совершил то, чего он много десятилетий избегал делать, то есть прямой массированный удар территории Ирана по территории Израиля, много десятилетий именно для того и выращивал всех этих прокси-милиций, чтобы воевать их руками, не хотел воевать сам, он решил, что этот удар в Дамаске он стерпеть не может, нанес удары, теперь как минимум он получил стратегические политические очки на Ближнем Востоке. Дальше все зависит от израильского ответа. В зависимости от этого ответа либо эти очки сотрут, либо Иран запишет их на свой счет, потому что сейчас, в принципе, сдерживание, израильское сдерживание таких действий исчезло. Раз Иран себе это позволил, кроме прочего, наплевали также на предупреждение «Донт» президента Байдена, он открыто это сказал на пресс-конференции, он сказал «Донт», Иран посмотрел и все-таки сделал «Ду». То есть политически и стратегически сейчас, на данный момент, Иран ведет, и дальше все зависит от того, какой будет израильский ответ.
Окей, коль скоро вы заговорили о предупреждении президента Байдена, у меня такой вопрос. А вот «Донт» — это ровно одно слово, ну, два, если писать раздельно. «Не делайте». Обычно, когда президенты делают предупреждения, то они объясняют, если вы это сделаете, то дальше будет так-то. Даже помнится Обама, когда говорил, что будет красная линия, когда в Сирии будет применено химическое оружие, типа он что-то такое сделает. Правда, когда, соответственно, Асад применил химическое оружие, то красную линию Обама это предпочел не заметить. Но вот вас это «Донт» впечатлило? Там же должно не было никаких «Донт», а потом.
Это был не первый зонд в этой войне, именно поэтому он его сказал без особых объяснений, как он в начале войны сказал, я обращаюсь ко всем врагам Израиля, кто хочет использовать эту войну в Газе для своей пользы. Я им говорю, зонд, и тогда он подкрепил это. Ребровский авианосцев и прочее. То есть сейчас, в принципе, он тоже, если уже говорить о том, как он это вокруг обозначил, он сказал, что приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля неколебимая, ironclad, то есть железная, но конкретно, что он собирается делать, он не сказал. Ну, в принципе, из-за того, что это уже не первый донт в этой войне, поэтому, возможно, из-за этого он решил не уточнить.
А тогда самый главный вопрос, чем ответит Израиль? Вынесет ли он ядерную программу Ирана?
Сейчас, разумеется, есть веер решений. С одной стороны, оперативные планы как по ударам, как по ядерным, так и по другим инфраструктурным объектам в Иране давно есть и неоднократно отрабатывались на учениях. Кроме этого, теоретически можно продолжить спецоперации примерно того же профиля, как были до сих пор. Но проблема в том, что если сейчас Израиль удовлетворится тем, что он делал до сих пор, значит, стратегический темп он по-прежнему теряет. И Иран себе позволил то, что он до сих пор не позволял. Израиль, если не позволит, то Иран, значит, выходит на полкорпуса вперед в стратегической гонке. Но проблема нанести именно какой-то серьезный массированный удар хоть по ядерным, хоть по другим объектам Ирана, это повлечет за собой следующий иранский ответ, потому что если они не стерпели то, что было в Дамаске, то понятно, что прямой удар, собственно, по Ирану они тем более терпеть не будут. Второй удар, потом так будет обмен ответами. Это может выкатиться до более-менее продолжительной прямой войны между Ираном и Израилем. И там, во-первых, Израиль сам должен подумать. Во-первых, в плане ресурсов. Продолжается война в Газе, и прямая война с Ираном повышает шансы на то, что Хизбалла вступит в войну уже, что называется, по полной, а не как до сих пор. Ресурсы не резиновые, поэтому надо еще раз подумать. И политические факторы. Соединенные Штаты не только сами не хотят участвовать в этом ответном ударе по Ирану, но и прямо говорят Израилю, что они бы не хотели, чтобы Израиль отвечал. Президент Байден уже сказал, что вы, в принципе, в этом бою уже победили, удовлетворитесь этим, дальше не надо. Но если Израиль все-таки решит нанести удар, то все равно оглядываться на Соединенные Штаты надо. В конце концов, кроме слов, они держат руку на кране поставок боеприпасов. Если им сильно не понравится израильское поведение, они могут покрутить этот кран. То есть это не значит, что, разумеется, нужно любого американского слова слушаться, но, что называется, бой тары надо производить с учетом интереса. Полностью наплевать на президента Байдена Израиль не может, поэтому это все надо учитывать. Но, с другой стороны, если сейчас не ответить каким-то серьезным образом, то, как бы, во-первых, Иран себе записывает политические, стратегические очки на Ближнем Востоке. Кроме прочего, это значит, что дальнейшее действие Израиля в Сирии, как он вел уже последние много лет, теперь Иран уже будет считать, что на такие действия можно отвечать вот таким образом, то есть сдерживание потеряно. Кроме прочего, так можно докатиться до стратегии «я в домике», которую Израиль много лет вел против Хамаса в Газе. То есть раз у нас такой замечательный железный купол, который сбивает почти все ракеты, то есть Газу можно не захватывать, мы их слегка побомбим и так до следующего раза. В результате этой стратегии мы выкатились к 7 октября, и с Ираном, в принципе, скорее всего, будет то же самое. Иран тоже непрерывно наращивает свои силы. Если не нанести какой-то серьезный удар сейчас, мы можем быть вынуждены отвечать через какое-то время более худшей ситуации. Поэтому эти факторы за и против. Израильское правительство будет их взвешивать сегодня очередное заседание военного кабинета и правительства в целом. То есть будут думать, скажем так.
Правильно ли я понимаю, что, в общем-то, выбор идет между следующим? А можно спустить это дело на тормозах и нанести какой-то такой удар, после которого все разбегутся, раскланяются, и Третьей мировой войны точно не будет. И тогда проблема будет отложена, типа не при моем президентстве, вздохнут все удовлетворенно стороны. А, или если эскалировать ситуацию сейчас, то дело кончится Третьей мировой войной.
Это мировой не факт. В конце концов, Иран не мировой игрок. То есть, когда говорят про третью мировую, мировая война подразумевает прямое столкновение мировых держав, желательно всех. Это было в Первую и Вторую мировую. Сейчас, даже если Соединенные Штаты начнут войну против Ирана, чего они сейчас не хотят и открыто это говорят, все еще не будет мировой войной. Например, США против России, открытая война, это бы была, можно сказать, мировая война. А так, само по себе, это еще один конфликт. Но сейчас, раз Соединенные Штаты не хотят, то вопрос идет о том, как ответит Израиль. Тут дополнительная проблема. Одним ударом, разумеется, это не кончится. Иран ответит еще раз. И дальше, в следующий раз, если Соединенные Штаты, допустим, захотят еще раз помогать Израилю в отражении следующего удара, то партнеры типа Иордании и других политически уже будет сложнее это делать. С одной стороны, вся эта коалиция именно сложилась для войны, но в ходе войны такие коалиции с арабскими странами сложно поддерживать. Поэтому понятно, что и без Иордании можно воевать и отражать, но чем дальше, тем это будет сложнее. В любом случае, еще пока о мировой войне речь не идет, в конце концов, Иран не такой глобальный игрок, чтобы войну с ним называть мировой войной.
Если все так неоднозначно, то зачем было наносить удар консульству по Дамаске? Вот некоторые тут у нас прямо в комментах пишут, что это было сделано в том числе, чтобы вызвать реакцию Ирана и как-то так объяснить ему, что он не прав.
Это было сделано, чтобы объяснить ему, что он не прав, но тут как раз наоборот. Оценка разведки перед этим ударом в Дамаске была в том, что более вероятно некая ограниченная реакция Ирана, такой массированный прямой удар с таким огромным количеством средств воздушного нападения, в первую очередь прямой иранский удар по Израилю в ответ на это, считался как раз менее вероятным. То есть тут была ошибка разведки в оценке намерений, считалось, что такие средства Иран приберегает на случай ответа после, например, израильского удара по иранским ядерным объектам. Разумеется, невозможно сказать, какое бы было решение политического руководства наносить этот удар в Дамаске или нет, если бы разведка сказала, что мы ожидаем вот такого массированного удара Ирана, потому что это если бы да кабы. На самом деле оценка разведки была не такая. Считалось, что ответ будет гораздо более минорный. Но разве он уже произошел, сейчас новая ситуация? Разумеется, теории заговора говорят о том, что именно Израиль чего-то такого специально ожидал, это была специальная провокация, именно вызвали удар Ирана, но на самом деле тут наоборот была ошибка разведки, считали, что такого удара не будет, а сейчас уже сложилась новая ситуация, надо заново раскинуть карты и смотреть, как уже действовать в этой новой ситуации.
А нельзя просто объяснить все, что банан это просто банан, просто Израиль поклялся найти всех организаторов 7 октября. В Дамаске в консульстве был один из организаторов 7 октября, это известно, это проболтались, это сказали. И это иранский генерал. И, собственно, вот где нашли, там и замочили. И все. И никаких сложных.
О чем и речь? Заговор говорит, что это было сделано, чтобы вызвать реакцию Ирана, а я говорю, что это было сделано по оперативным соображениям, решили, что этого генерала надо грохнуть. Но, разумеется, перед этим просили разведку, что вы думаете, какая будет реакция Ирана. Разведка сказала, что реакция Ирана скорее будет более-менее минорная, вот такого вот ответа, какой мы получили. В реале разведки это считало менее вероятным. Именно тут была ошибка израильской разведки в оценке намерений иранского руководства. Но, правда, на тот момент еще и само иранское руководство, если бы его спросили, оно бы, может, тоже еще не знало, как оно ответит, а уже потом, после этого, само по себе, действительно, да, этого генерала грохнули даже не столько за 7 октября. Это не первый, не второй иранский офицер и даже иранский генерал, которого Израиль ликвидировал на территории Сирии, потому что конкретно этот генерал уже много лет, даже десятилетий курировал всю антиизраильскую деятельность на территории Сирии и Ливана. Он же был куратором и Хизбаллы, и всех остальных. Просто подняли уровень. До сих пор ликвидировали там деятелей КСИР рангом поменьше. Решили, что пришло время и для этого деятеля.
Тогда у меня вот какой вопрос. Дело в том, что сразу после 7 октября американцы несколько раз заявляли, что Иран к 7 октября не причастен. А сейчас мы видим, что после этого, ну как, публично стало известно, что нет, именно иранцы 7 октября и планировали.
Не факт, что на самом деле имелось в виду оперативное планирование самой операции, как по своей должности этот генерал курировал всю антиизраильскую деятельность, то есть многолетняя подготовка того же Хамаса с помощью Хизбаллы и Ксир велась тоже через него, то есть подготовка, да, то, что он сам именно планировал план нападения 7 октября, по-прежнему далеко не факт, и по-прежнему никто еще открыто такой информации не принес, открыто этого не заявил, то есть подготовка, несомненно, была, это знали и до сих пор, потому что Иран много лет помогал тому же Хамасу, это было не секретом, но это все еще не значит, что конкретно этот генерал планировал конкретно 7 октября. Может, и планировал, но пока еще не получено такой подтвержденной действительной информации.
Ну, есть неизбежный вопрос, вот у нас Виктория спрашивает, есть ли след поддержки путинским режимом этой атаки? Напомню, что Россия до сих пор не вызвала соболезнования Израилю по факту того, что на Израиль полетели шахеды, те же самые, которые летят, собственно, в Украину. А когда госпожу Захарову прямо спросили, а не хочет ли она выразить соболезнования и поддержку, она сказала в ответ, а вот тут вот Израиль разве нам выражал соболезнования, когда украинские снаряды бьют по российской территории?
Ну, в принципе, заявление российского МИД тут ничего неожиданного и странного нет. Было бы, наоборот, странно ожидать чего-то другого. Насчет конкретно российского именно следа какой-то руки Москвы, как я уже говорил, с начала этой войны вряд ли. То же самое говорили про Хамас. В конце концов, это называется страшнее кошки зверя нет. В плане российской и украинской войны везде уже ищут руку Москвы, но в конце концов Иран воюет с Израилем, пусть даже руками прокси, но активно воюет со всех фронтов со 70-х годов. И всякой Москвы сейчас просто произошла очередная эскалация, но, в принципе, руками той же Хизбаллы, ракеты, беспилотники, все это уже иранского производства на Израиль летело. Сейчас просто Иран решил, что такую ликвидацию в Дамаске он терпеть не будет, нанесет удар сам. Для этого совершенно не нужна рука Москвы. Возможно, там была какая-то координация, а если мы такое сделаем, это политическая поддержка, Совет Безопасности и прочее, да. Но в чисто военном смысле не факт, что вообще Ирану для этого нужна была какая-то российская поддержка.
Да, вот тут Макс отвечает Виктории, конечно, Мертвое море, знаешь, тоже Путин убил. Но у меня самый главный вопрос, а у Ирана сейчас есть ядерное оружие? Или хотя бы что-то?
Что-то есть у всех, но по имеющейся информации готового, или готового, скажем так, ядерного оружия нет, и вообще все еще, ну, разумеется, там тоже вечная проблема разведки. До сих пор все еще считается, что задача иранского ядерного проекта – это не столько уже непосредственно прямо сейчас получить боеготовое устройство, сколько подготовить все узлы, все компоненты, все технологии для того, чтобы если Рахбар примет такое решение, то в течение нескольких недель можно было смонтировать такое устройство. Но в любом случае, по имеющейся информации, еще пока такого устройства нет, и даже все узлы и все технологии еще до конца не отработаны. Потом, разумеется, задним числом, возможно, какой-нибудь историк напишет в книге, что все разведки ошибались. Но как минимум на данный момент оценка всех разведок такая, что боеготового ядерного оружия у Ирана все еще на данный момент нет.
Ну, мы только что вот разведку обсуждали, как она оценивала перспективы иранского удара в ответ на консульство в Дамаске. И 7 октября можем припомнить, и Киев за 3 дня ЦРУ считала, что Путин возьмет. Так что тут богатый опыт у западных разведок. Не только у российской. Все разведки в последнее время, видим, чудеса проявляют. Но ведь самый очевидный простой вопрос. Поскольку Иран действительно представляет собой грандиозную опасность, и если он получит ядерное оружие, он может его использовать. Не проще ли превентивно это дело уконтрапупить?
Ядерное оружие, во-первых, основная проблема не в том, что оно сразу использует, а в том, что такое государство сразу автоматически переходит в другой ранг. И уже вся его политика, вся его гегемония на Ближнем Востоке, вся будет совершенно другая. Можем посмотреть на ту же Северную Корею. Она уже много лет имеет ядерное оружие, она его не применяет, но само то, что у нее есть ядерное оружие, это совершенно изменяет все отношение к ней, все расклады и прочее. То есть такие режимы хотят ядерное оружие не для того, чтобы сразу его сбросить на кого-то, чтобы иметь это как страховой полис. Для того, чтобы контрапупить, Израиль много лет вел в основном тайную войну диверсионными, разведывательными и другими методами против иранского ядерного проекта с целью, насколько можно затормозить. И, в принципе, задним числом, озирая все это, можно сказать, скорее всего, действительно затормозили, потому что и ликвидации физиков-ядерщиков, и различные таинственные диверсии на самих ядерных объектах, технологии и прочего задержали. Но понятно, что на 100% не задержишь, все равно оно шло. В свое время, в 2011 году, уже на повестке дня стоял непосредственно прямой израильский, называется, кинетический удар по иранским ядерным объектам, но по разным политическим причинам, в том числе американское давление и прочее, и несогласие с таким ударом глав израильских оборонных структур, как начальника Моссада, так и начальника генерального штаба, в принципе, решили нет. Это прошло больше 10 лет. Сейчас, во-первых, технически это сложнее, потому что Иран усилил физическую защиту своих объектов. С другой стороны, можно сказать, что разработаны новые виды вооружений, но в любом случае тут защита обычно, средства защиты сильнее средств нападения. Сейчас, даже если решить полностью ликвидировать иранский ядерный проект, сейчас это чисто физически сложнее, но основная проблема сейчас именно политическая. Нанести удар, допустим, он даже будет успешно, это приведет автоматически к большой ирано-израильской войне. Соединенные Штаты ее не хотят. Раз они ее не хотят, они будут использовать свои рычаги для того, чтобы этого не было. А так как рычаг у них в основном не против Ирана, а против Израиля, соответственно, они будут давить на Израиль. Как минимум на данный момент, допустим, кран боеприпасов они еще не закручивают, но они уже, Байден уже открытым текстом говорит Нетаньяху, что почему бы вам не удовлетвориться этой тактической победой и не отвечать. Ну, дело, разумеется, за решением, которое примет израильское правительство. Но факт, что США, если бы это зависело от них, Израиль бы вообще не отвечал. Им это совершенно сейчас не нужно, потому что им хватает своих проблем.
А, собственно, как может выглядеть ирано-израильская война, я пытаюсь понять, потому что, ну, Иран не может использовать в этой войне свою сухопутную армию. Это 1500-2000 километров. Значит, он лишается главного преимущества. Единственное, что он может использовать, это вот воздушные атаки. Мы видели сегодня результативность. И, конечно, всяческие прокси от Хамаса до Хизбаллы. И, как я понимаю, у Хизбаллы тоже сейчас гигантские проблемы, потому что по ним Израиль наносит регулярные удары. И их положение становится все хуже и хуже и хуже. Или я не права?
Ну, разумеется, когда мы говорим про Иран-Израильскую войну, она всегда рассматривалась именно как дистанционная, сухопутная армия для этого совершенно не нужна. Но, в принципе, на случай такой войны, кроме прочего, Иран именно и выращивал Хизбаллу. За последние полгода те удары, которые нанес Израиль, тот ущерб, который она понесла, это еще далеко не те масштабы, которые планируются в Генштабе армии обороны Израиля даже на случай войны Израиля против одной только Хизбаллы. Можно только сказать, что недавно была опубликована статистика за последние полгода. Израильская авиация нанесла удары по примерно 3000 целей Хизбаллы. Это за полгода, потому что сценарий большой войны предусматривает поражение до 3000 целей в день. Можно представить масштабы на два порядка больше. То есть Хизбалла тут и там, конечно, понесла урон, но это еще далеко не то, что предусматривается на войну. В случае полномасштабной войны против Хизбаллы ущерб Израиля тоже будет гораздо больше, чем был до сих пор. Поэтому вся эта подготовка за последние полгода. Разумеется, Израиль сейчас больше готов к войне с Хизбаллой, но все, что касается именно и ракетного оружия более ближней дальности, и те же сухопутные действия, те же рейдовые рядов Радуан и прочее, это все будет со стороны Хизбаллы и также, возможно, силами проиранских милиций из территории Сирии. Понятно, что Иран будет туда кого-то там перебрасывать, но сухопутная армия Ирана и Сирии не построится и не помаршируется полностью на Израиль, это понятно. Но проблема, что вот такие даже не особо результативные атаки на Израиль тоже наносят большой экономический ущерб. И, допустим, Израиль будет отвечать в Иране соответствующими тоже воздушными ударами, тоже ущерб там. Так что до сих пор Израиль тоже не начинал большую ирано-израильскую войну, именно потому что считал для себя более выгодным другие средства, то есть более или менее тайные операции против иранских объектов, иранских инфраструктур в Сирии. На территории самого Ирана спецоперации в основном силами Моссада, и тут и там, возможно, какие-то таинственные залеты каких-то беспилотников без открытого массированного удара. Так что Израиль до сих пор тоже не хотел доводить до большой Ирано-Израильской войны, именно потому что это тоже принесет Израилю большой ущерб. Ирану, само собой, но Израиль смотрит на себя, это тоже не особо ему выгодно.
Смотрите, Давид, вот всем, кто последние 2 года смотрел за российско-украинской войной, естественно, эта атака очень напомнила российские атаки. Даже те же самые шахеды присутствовали в основном для насыщения. Смесь шахедов, баллистических и крылатых ракет для перенасыщения обороны. Ну, надо сказать, что эта атака была большая, чем обычно российские. И даже российские атаки, где-то 85% перехватывалось в прошлом году, в этом году в Украине их перехватывается все-таки значительно меньше, как я понимаю, упало где-то до 60%. И смотрите, мы видели впечатляющую коалицию. Мы сейчас еще поговорим о том, как себя ведет Америка сейчас по отношению к наземной операции в Газе. Но вот в воздухе мы увидели впечатляющую коалицию, мы увидели даже Иорданию, которая сбила 25 шахедов, и сказала, ну, она сказала, что типа мы для себя сбили, но, в общем, все равно понятно было, что это сильная поддержка Израиля, и это было ужасно приятно. Так вот, мы видели вот эту коалицию, которая вынула все эти сотни шахедов, баллистических ракет, крылатых ракет из воздуха. Почему нету такой коалиции в небе Украины, или почему Украине просто не дают ПВО?
Ну, во-первых, свое ПВО и ПРО Израиль строил сам несколько десятилетий, пусть с частичным американским финансированием, но американцы просто так деньги не дают, они эти технологии используют в том числе и для себя. То есть Израиль создавал свою собственную систему и покупал те же патриоты за деньги, пусть за деньги ежегодной американской помощи, но тем не менее он не получал это бесплатно просто так. Насчет перехвата дальше силами коалиции. Во-первых, надо было собрать такую коалицию. Иордания не свалилась с неба. Несколько лет работали над созданием такой коалиции. И вообще система ближневосточной системы противоракетной обороны с участием более-менее дружественных Израилю суннитских стран. Именно эта коалиция должна была быть направлена против Ирана. Сейчас она как минимум частично сработало, но Украина совершенно другой случай, потому что ее противник это Россия. То есть одно дело Иран, Соединенные Штаты, даже если они сейчас не хотят сами наносить удар по Ирану, то теоретическая война Америки с Ираном это совершенно не то, что война Америки с Россией. В принципе, они этого не боятся, просто им это сейчас не нужно. Но если бы надо было, нам они бы вполне могли воевать с Россией. Они не хотят воевать, соответственно, меньше дают оружие Украине, как бы это ни привело к какой-то эскалации и прочее, там совершенно другие расклады. Именно потому, что разные противники, разные театры. Единственное, что там общего, что, возможно, само техническое средство шахеды, и то, что частично, как минимум, это отбивается американским вооружением. А сами по себе противники, театры и расклады совершенно разные.
Продолжая тему Украины, какова с вашей точки зрения сейчас коротко положение на фронте в Украине? А кто выигрывает, кто побеждает, или это ничья? И каковы перспективы заключения мирного договора, проект которого, ну вот, недавно появился в новой газете «Европа»? Это турецкий проект воскрешения Стамбульских соглашений, разграничения по линии фронта.
Если говорить о ситуации на данный момент на фронте, то можно сравнить с тем, что было ровно год назад. Тогда все говорили про грядущее украинское летнее наступление. Сейчас все говорят про грядущее российское летнее наступление. На самом деле оно уже идет просто не в таких масштабах, как россияне бы хотели. То есть налицо перехват стратегической инициативы, она сейчас в руках россиян. Разумеется, каких-то крупных масштабных прорывов нет. У россиян это банально не хватает сил, в первую очередь вооружения военной техники. Потихоньку, но они продвигаются, украинцы тут и там пятятся. Украинцев по-прежнему нехватка боеприпасов, по-прежнему не решена вся эта проблема мобилизации, то есть им не хватает двух самых простых вещей, живой силы и боеприпасов. Но какой-то катастрофы пока не предвидится, обрушение фронта и прочее тоже в ближайшее время пока не проглядывается. Именно на этом фоне, в принципе, вполне логично, что забрасываются вот такие инициативы, может быть, заморозить и прочее. Понятно, что чем хуже ситуация для Украины, особенно дополнительные факторы, все эти удары по инфраструктуре и прочее, то есть это уже, скажем так, взгляд в будущее, допустим, сейчас отбьем, но вся эта энергетическая проблема, экономическая проблема, вообще чем дольше идет война, тем демографическая проблема, миллионы беженцев и прочее, большие потери. Больше, чем хуже для Украины, тем больше шансов, что, возможно, украинское руководство начнет все-таки рассматривать какие-то мирные инициативы. Но, в конце концов, это вопрос не военный, даже не политический, он больше психологический. Пока украинское руководство такое, какое есть, не факт, что оно пока совершенно не припрет под горло, что называется. Возможно, они не пойдут ни на какие переговоры, но там тоже очень много зависит от Запада. Если Америка очень сильно захочет, она и так уже несколько месяцев не дает боеприпасов. Если они совсем перекроют кран, не хочет, что на европейское можно будет ехать очень долго. Там уже будут чисто физические параметры, как говорится, и хочется воевать, но, возможно, скоро уже будет совершенно нечем. Украина пока еще не там, но на данный момент перспектива для них неблагоприятная. Еще не какая-то немедленная катастрофа, но перспектива неблагоприятная.
А вот то, что Америка не дает уже несколько месяцев вооружений, это стечение обстоятельств или это давление на Украину с целью принуждения к миру, как это было написано, по-моему, в большой статье, по-моему, в Шпилере? Я могу перепутать.
Скажем так, если бы Байден сильно, очень сильно захотел, он бы нашел методы дальше помогать Украине и помимо Конгресса. Факт, что Израилю он находит способы перебрасывать вооружение даже без того, чтобы этот увязанный совместный пакет в Украине и Израилю прошел в Конгрессе, факт, что Израилю поставляет. То есть из этого можно сделать вывод, что не настолько Байден хочет. В самом Конгрессе это, скорее всего, именно внутриполитические причины. Республиканцы хотят увязать это со своими хотелками, скажем так. Но, как я уже сказал, если бы Байден сильно хотел, он бы и без всякого Конгресса мог бы, возможно, не в таком стопроцентном объеме, но хоть что-то он бы мог давать. А сейчас, как минимум, по имеющейся информации, идут только старые контракты, ничего нового не происходит. То есть, видимо, Байден все-таки продолжает свою политику придерживания.
Ну вот смотрите, Алексей Арестович у нас тут как раз в четверг был в эфире и говорил, что США для всех является очень плохим союзником, потому что они постоянно говорят, как бы что такого не вышло. Ну, даже не союзником, в данном случае партнером, потому что нет союзнических обязательств в случае Украины. Вот мы видим, что происходит в случае Украины, и мы видим, что происходит в случае Израиля, когда Байден перед выборами, благодаря настроениям своих избирателей, де-факто впрямую потребовал от Нетаньяху, ну, можно сказать очень аккуратно, не вводить войска в Рафиях, а я скажу неаккуратно, капитуляция перед Хамасом. Вот, ругайте меня за эту формулировку. А почему это было сделано, какие это будет иметь последствия тактические и стратегические? Будет ли операция в Рафиях?
Ну, во-первых, еще раз надо сделать оговорку: США, конечно, союзник, но союзник не есть друг и брат, у него есть свои взгляды. То есть спасибо и за то, что он дает, и дает действительно много, но у него есть свои взгляды, что такое хорошо, что такое плохо, и когда он считает что-то плохо, он начинает давить и выкручивать руки. Конкретно насчет Рафиха, понятно, как уже несколько месяцев постоянно давится эта гуманитарная тема. И США открытым текстом говорят, что они против полномасштабной операции в Рафиахе. Максимум, на что они бы согласились, это мелкие рейдовые, точечные операции конкретно против руководителя Хамаса, которые вообще не факт, что возможно проводить в той обстановке, если они там, допустим, обложились в прямом смысле заложниками. Не факт, что это можно. Давит этот гуманитарный фактор, и сейчас продолжаются консультации. Возможно, все-таки план по, как минимум, частичной эвакуации из Рафиха большей части беженцев, размещение новых палаточных лагерей, в том числе в районе того же Хан-Юнеса, из которого армия в основном уже вышла, то есть физически место освободили. Возможно, удастся как-то сманеврировать, потому что действительно без разгрома этих четырех батальонов Хамаса в Рафиахе нельзя будет говорить о достижении поставленные цели свержения власти Хамаса в Газе и ликвидации военных возможностей. Недостижение цели в войне – это проигрыш в войне. Соответственно, если Израиль проигрывает, значит, Хамас выигрывает. То есть, если действительно США заставят Израиль отказаться вообще от операции в Рафихе, это действительно будет капитуляция перед Хамасом чисто по фактам. Но пока еще, возможно, удастся как-то пропетлять. Но сейчас очень много завязано на тот же Иран, основное внимание уже туда. В зависимости от того, как будут развиваться события там, возможно, через некоторое время никого тот трофеях уже не будет интересовать. Но посмотрим, как будет развиваться. Пока мы видим даже на этом мелком примере, что США давят на Израиль, чтобы он не делал того, что он считает правильным. То же самое по вопросу Ирана. США не хотят, чтобы Израиль наносил ответный удар. Аргументировать о том, что ущерб все равно был практически нулевой. Зачем же вам отвечать и рисковать большой войной и прочее. Еще раз нам показывает, что у США свои интересы, они могут помогать за счет того, что они богатые и прочее, у них много ресурсов, могут много дать с барского плеча. Но когда доходит до их собственных интересов, они вполне могут продавить силы эти свои собственные интересы, невзирая ни на какие сантименты.
Давид, правильно ли я поняла, что если арабо-израильская война, что если ирано-израильская война действительно начнется и перья полетят во все стороны, то в Рафиях Израиль ведет войска, и никто это уже не заметит.
Один вариант, а другой вариант, что, возможно, Израиль уже будет не до Рафиаха. Например, начнется полномасштабная война на севере, войска понадобятся там, возможно, отложат. Лучших времен. Сейчас дискуссия в израильском правительстве на эту тему идет. Возможно, стоит пока отложить Ирана наконец-то закончить с Газой, закончить с Рафиахом. Потому что, в конце концов, даже если произойдет Ирано-израильская война, вряд ли можно ожидать уничтожения Ирана чисто физически. Поэтому даже если мы слегка побьем, поколотим, что называется, друг друга, все равно Иран останется. Но хотя бы, возможно, с Газой давайте уже наконец-то разберемся и так уже морочимся с ней уже полгода. Поэтому на эту тему как раз идет дискуссия. И тот же Бенни Гантс уже высказался на эту тему, что Иран никуда не уйдет. Давайте все-таки попробуем завершить эту тему в Газе. Тоже не факт, что он поддерживает сейчас ход в Рафиях. Он больше говорил в плане сделки по заложникам и прочее. Но он сказал, давайте все-таки разберемся до конца с Газой, потому что эта проблема более актуальна сейчас. А Иран, в конце концов, никуда не убежит. Не факт, что он прав, что он никуда не убежит. Но факт, что дискуссия на эту тему идет.
Как вы оцениваете, вот уже полгода идет операция в Газе? Это необычно долго для Израиля, потому что Израиль, все, будучи небольшим государством, с которым сложно, то есть легко мобилизовать большое количество человек, но сложно делать это длительное количество времени, потому что тогда страдает экономика, все рушится, и эти люди в конце концов что-то едят. И вот операция идет уже полгода. Это крайне необычно для войны Израиля. И такое впечатление, что, собственно, ну, я буду тоже, опять же, откровенно, да, вот все, что мы слышим по CNN, по BBC, все, что, значит, не смейте делать этого, не смейте делать то, это выглядит так, как максимально затянуть операцию, заставить потерять темп и в конечном итоге связать с Израилю руки, потому что невозможно сражаться в ситуации, когда каждое твое действие требует в десятеро большего в 10 раз больше затрат времени и усилий, чем любой другой армии, например, американской бомбящей Сирию.
Ну, в принципе, все это международное давление, оно началось практически сразу же через несколько дней после 7 октября. Пару дней поохали над израильскими жертвами и потом перешли привычно охать над жертвами среди арабов. Но чисто в военном плане проблема именно в том, что на пике было, в Газе было задействовано, если взять полноценные пехотные танки, артиллерийские бригады, в Газе было на пике задействовано 2/3 от них. Понятно, что долго такое количество задействовать было нельзя, нужно было освобождать резервы. Поэтому в результате с января примерно действительно темп потерян, и израильская армия там топчется. Но в целом, если открутить оптику обратно, на самом деле то, что там происходит, по сути, это не столько война, сколько большая зачистка. Зачистка это само по себе действует долго, и даже когда в октябре готовились оперативные планы, считалось, что даже когда этап достижения оперативного контроля, допустим, за несколько месяцев будет завершен, сами по себе зачистки и последующие стабилизационные действия займут и год, и два, и, возможно, и больше. По примеру того, что было во время операции «Защитная стена» в 2002 году в Иудее и Самарии, там активная фаза операции была 6 недель, и после этого еще больше 2 лет периодические зачистки, стабилизационные мероприятия и прочее. В Газе, так как противник гораздо более сильный, он 15 лет развивал военную инфраструктуру во всех областях. То есть понятно было, что в том или ином формате боевые действия там продолжатся годы. Есть вопрос, шел о том, сколько займет активная фаза. из-за того, что мы все еще не закончили с Рафехом и Росбалахом и Нусейратом, даже активная фаза там еще не началась. То есть мы на этом этапе по-хорошему должны были уже быть после активной фазы и перейти везде полностью к зачистке. А сейчас зачистка, по сути, идет в северной части и в центральной части тоже рейдовым способом. То есть периодически войска заходят на несколько дней, либо, как в Шифе было недавно, на пару недель, заходят обратно. Но тот же Рафиах, там еще не проведен активный этап, поэтому он еще откладывается, откладывается, откладывается. Но как по объективным факторам нужно ротировать резервы, выделять часть на север и прочее. Так и по субъективным, Соединенные Штаты очень усиленно давят на всю эту гуманитарную тему. Если просто пропускать больше грузовиков, это можно. Когда не давят, не заходить в Рафиях, то тут говорит или туда, или сюда. Мы все еще пока не зашли. К этому моменту на самом деле мы должны были уже там завершить активную фазу и перейти к зачистке.
А можно философский вопрос? Вот произошел теракт в Крокусе, в Москве. Никто не говорил России Путину, да, ребят, слушайте, да, конечно, все это ужасно, но у людей были основания. Давайте подумайте, может быть, найдете решение в виде двух государств. А надо подумать о предыстории и так далее, и так далее. Просто как бы это выглядело каким-то, ну, идиотизмом, если бы это кто-то сказал. Происходит теракт 7 октября, младенцев жарят в микроволновках, значит, пол просвещенных людей планеты, леваков, выходит со словами: «Надо подумать о предыстории, все не так однозначно». Я понимаю, что вопрос философский, но все-таки почему?
Предвзятое отношение к Израилю – это уже, как говорится, исторический факт уже много десятилетий. Как раз можно было бы удивляться, если некоторые отдельные люди все-таки пересмотрели свои взгляды, пусть даже временно. А многие пару дней поохали, как я уже сказал, над израильскими жертвами и вернулись к своему обычному нарративу, потому что менять мировоззрение, выпистыванное десятилетием только потому, что там в Израиле почему-то убили несколько евреев, в конце концов, это их еврейские проблемы, а мы свое мировоззрение не изменим. Все равно Израиль агрессор, Израиль не прав. Если все это нападение 7 октября произошло не в вакууме, вообще еще неизвестно, может, там никаких гражданских и не убивали, все это израильская пропаганда. Люди меняют свое мировоззрение только если совсем уже нет другого выхода. А тут им в конце концов, ну, посмотрели они что-то по телевизору. Видимо, для большинства было недостаточно для того, чтобы менять свое укоренившееся мировоззрение и свои взгляды на Израиль.
Ну хорошо, в этой ситуации два последних важных вопроса. Что Израилю делать с Газой? Что он может сделать с Газой?
Сейчас на чисто военном уровне по-хорошему надо закончить все-таки с Рафехом и Нусератом и Дир-эль-Балахом, то есть в конце концов хотя бы разгромить на уровне формации эти оставшиеся там батальоны Хамаса. После этого продолжать зачистки на политическом уровне, как ничего не было известно полгода назад, так и до сих пор. Темна вода в облацах, все эти прожекты, все эти месяцы какую-то местную администрацию силами палестинской автономии и прочее запустить туда египтян, марсиан, пятое, десятое. Эти прожекты пока на стадии прожектов, именно потому что Хамас, в принципе, еще не свергнут везде в Газе. Поэтому даже те мелкие инициативы тут и там про какое-то местное самоуправление, то есть Хамас нескольких местных главарей уже ликвидировал, чтобы они не особо себе там что-то думали про возможное сотрудничество с Израилем. Аналогично несколько офицеров палестинской автономии, которые должны были там курировать гуманитарные поставки, которых тоже запустили в Газу, Хамас их тоже арестовал. Пока везде на территории сектора Газа Хамас не будет полностью свергнут как власть, ничего из этого не будет, но тут мы упираемся в то, что самый практичный, надежный, исторически проверенный вариант – это израильская оккупация. Но на данный момент ее не хочет пока ни большинство израильского правительства. И, кроме прочего, израильское правительство обещало американцам, что мы не будем этого делать. Раз самого практичного варианта не проводится в жизнь, все остальные не жизнеспособны, поэтому там пока вакуум, и везде, откуда выходит израильская армия, с тем, чтобы возвращаться, проводить зачистки везде из-под обломков вылезает Хамас и восстанавливает свою политическую, гражданскую, а где может там и военную власть. Именно потому, что под носом самое простое решение, но его пока никто не хочет по политическим причинам.
А какое все-таки решение, ну, реальный может сработать. Вот римляне в свое время решили проблемы иудеи примерно в этих же местах с помощью царя Ирода. А Путин решил проблему Чечни с помощью Кадыра. Очень похожие исторические персонажи. А вот с учетом того, что в цивилизованных, в демократических странах такой способ решения не принят, что можно сделать вообще? Складывается впечатление, что ситуация в принципе, да, про да и нет не говори, черное-белое не носи, и оно неразрешимо, и Хамас вырастает в любом случае. Еще ему и деньги дают.
В свое время, когда в 93-м подписывали соглашение с Арафатом, мысль была о том, что он будет нечто вроде местного Кадырова. Это было еще до Кадырова, поэтому в каком-то плане во временном это было наоборот. Но вся мысль была о том, что если он действительно отказался от пути террора и стал на путь государственного деятеля, то он именно и будет подавлять Хамас, как выразился Ицхак Рабин, без правозащитников и без высшего суда справедливости, то есть своими арабскими методами и прочее. Но ошибка была в том, что, как оказалось, Арафат не сошел с пути террора. В результате это потом привело в 2000 году к второй интифаде. И потом, в принципе, сейчас палестинская автономия все еще существует на своих территориях, еще более-менее осуществляет контроль, но без постоянных израильских рейдов в палестинские города. И в Иудее и Самарии тоже бы давно власть палестинской автономии свергли, так же, как и Хамас, в принципе, в Газе. Когда в 2005 году Израиль вышел из Газы, то власть там получила именно палестинская автономия. Но в 2007 Хамас захватил там власть военным путем, и фатховцы там просто сбрасывали с крыш. Если бы не постоянные израильские рейды в Иудее и Самарии, то ровно то же самое было бы в Иудее и Самарии. Поэтому мы еще раз приходим к тому, что реальная сила, опять же, исторически проверенная, которая в свое время работала, именно израильская оккупация, но пока ее всеми силами пытаются избегать, именно и получается, да и нет, не говорите. А вы не хотите оккупацию, поэтому будет вылезать Хамас, действительно. Третьего не дано, именно потому что даже та же палестинская автономия, по сути, по-настоящему все равно держится на израильских штыках. И даже если ее запустить в сектор Газа, все равно там без израильских штыков надолго не продержится.
Да и кроме того, честно говоря, они стоят Хамаса.
Ну, на данный момент, как минимум, они не ведут такую открытую террористическую деятельность. Разумеется, есть опасения. В свое время, именно в 2000 году, именно вооруженные силы тоже, палестинские автономии тоже, что называется, повернули стволы. Но, как минимум, на данный момент, это даже, разумеется, не столько из-за любви к Израилю, только из-за того, что Хамас, в принципе, для них тоже враг. И если бы он добрался до власти, он бы и там всех перевешал и сбросил с крыш. Поэтому, раз они политические враги, поэтому благосклонно смотрят на то, что Израиль постоянно в ходе рейдов в Иудее и Самарии давит Хамас. Не то, что они сами лучше, но как минимум, как шутят многие арабы, фатхавец – это просто трусливый хамасник. То есть он на самом деле не лучше относится к Израилю, чем хамасник, но по разным причинам на данном этапе он пока не поднимает знамя вооруженной борьбы, хотя раньше поднимал и, возможно, поднимет еще больше.
Но тогда последний вопрос. А что сейчас Израиль может сделать с Хезболлой? А насколько серьезный ущерб она понесла вот за время этих взаимных обстрелов? Насколько тяжела ситуация на севере Израиля, где большое количество, несколько десятков тысяч человек не может, но хочет вернуться в свои дома? И, собственно, правильно ли я понимаю, что одна из вещей, которая сдерживает Хезболлу, это то, что если Израиль нанесет по ней действительно серьезный удар, то ливанские христиане и ливанские сунниты, объединившись, просто могут ее доконать, потому что они тоже давно точат на нее зубы.
Ну, как я уже сказал, ущерб Хизбалле в ходе этих боевых действий за последние полгода не особо большой, скажем так, примерно на два порядка меньше, чем планируется в ходе большой войны на севере, как она отрабатывается на учениях в Генштабе. Но так как и ущерб для самого Израиля тоже по планам будет значительный, это пока была основная причина, почему Израиль не начинал большую войну на севере, хотя уже из Газы основная часть войск выведена, и чисто в военном смысле можно было уже начать. Но война с Хизбаллой – это не война с Хамасом, а гораздо более мощный противник, и ракетные обстрелы со стороны Хизбаллы даже по планам будут гораздо более мощными. разрушение инфраструктуры и прочее, потери в тылу исчисляются сотнями. Причем от ракетных обстрелов Хамаса потерь практически не было. От обстрелов Хизбаллы даже по планам речь идет о сотнях, не говоря уже о солдатах на фронте. То есть надо еще раз подумать. Сейчас на фоне всего этого обострения с Ираном, разумеется, надо подумать еще раз о распределении ресурсов туда и сюда. Хизбалла до сих пор не вступала в войну, кроме прочего, потому что она не полностью самостоятельный игрок. Они не полностью иранские прокси, они как бы между, они находятся между Ираном и Ливаном. С одной стороны, ливанская политическая партия имеет большой вес и прочее. С другой стороны, пока Иран сильно не захочет, чтобы они начали большую войну, они этого не сделают. Не для этого Иран их выращивал. Все эти годы они были им нужны именно для того, чтобы, если начнется большая Ирано-Израильская война, тогда задействовать сразу вот этот второй фронт в лице Хизбаллы. Поэтому пока их придерживают. Но сейчас, опять же, все зависит от того, как будет развиваться с Ираном. Возможно, в конце концов, в какой-то конкретной ситуации в Тегеране все-таки решат спустить этот пусковой крючок Хизбаллы, дать приказ на полномасштабную войну, но пока этого не было. Насчет внутри Ливана не факт, что Хизбалла особо боится суннитов, христиан, просто в результате такой войны они потеряют очень большую часть своей военной инфраструктуры и живой силы, даже если их сунниты и христиане не перебьют. В любом случае они станут гораздо слабее, и разрушения в самом Ливане и прочее, то есть они потеряют часть своего политического влияния, они себя позиционируют как защитник Ливана, и поэтому основная критика против них сейчас в Ливане именно идет. Вы говорите, что вы защитник, на самом деле вы навлекаете на Ливан войну ради чужих иранских и палестинских интересов. Ливану это совершенно не нужно. В любом случае, бояться им в военном плане надо больше Израиля, чем христиан и суннитов, потому что на данный момент они все равно самая сильная группировка. Короче, в любом случае, после всех этих кругов все равно все упирается в Тегеран. На самом деле он все равно патрон Хизбаллы, пока он все еще не хочет, чтобы Хизбалла вступала в полномасштабную войну, чтобы теряла все эти свои накопленные силы и средства, эти миллиарды долларов, которые все эти годы Тегеран передавал именно для накопления сил против Израиля. Они стоят на случай, когда это понадобится Тегеран. Видимо, пока еще до сих пор не понадобится.
Если все упирается в Иран, зачем Байден разморозил 6 миллиардов иранских денег, которые, собственно, вот и пошли на то, что прилетело в Израиль? Думаю, миллиарда два как раз и прилетело. Привет товарищу Байдену. Хорошо, хорошо прилетело. И зачем вообще так американская администрация хотела с Ираном заключить сделку?
Именно потому что разница в взглядах. Израильские проблемы и американские проблемы – это совершенно не одно и то же. Даже тот же ядерный Иран для Израиля, например, это экзистенциальная проблема. Для Соединенных Штатов это неприятно, нежелательно, но экзистенциальная проблема не является. Можно жить и с ядерным Ираном так же, как они живут с ядерной Северной Кореей. Для них это не особо большая разница. Именно потому что, да, они союзники Израиля, они постараются в случае чего его спасти и прочее, но идти ради этого на какую-то войну с Ираном, после того, что они прошли в Ираке и в Афганистане, они уже совершенно не хотят еще одной войны на Ближнем Востоке, войны против Ирана. Раз не хотят идти в эту сторону, значит, надо идти в другую, попробовать как-то договориться, вот как была все время ядерная сделка, потом Трамп ее отменил, сейчас Байден тоже пытается заигрывать, размораживать миллиарды и прочее, потому что куда-то надо идти, не хотите войны, давайте мириться. Войны они не хотят, поэтому всеми силами это замириться, оттуда же и давление на Израиль не наносить удар, потому что это может втянуть, во-первых, может вообще начать большую войну на Ближнем Востоке, во-вторых, втянуть Соединенные Штаты. Они этого не хотят. А у Израиля будут проблемы, но, как я уже сказал, проблемы Израиля – это не проблемы Соединенных Штатов.
Ну, Давид, тогда, если в конце можно философский вопрос, это уже действительно будет последний вопрос. Вот смотрите, чем больше я смотрю на наше поколение, как в стихе говорится, тем больше у меня рождается такое соображение, что вот в XIX веке дело было так. Государство видело возможность, кто-то слабел, кто-то ослабел, кого-то можно завоевать, кого-то можно схватить. Немедленно, собственно, это дело хватало. В результате слабых не было, и, как бы сказать, поддерживалась нормальная международная конкуренция. А сейчас, когда видят, что где-то заводится червоточина, все думают, Давайте как бы сделать так, чтобы ничего не делать. Может, их денег дать, может, вот с ними мирный договор заключить, может, их как-то поддержать, может, они потом исправятся. А в результате образуется гигантский пласт неисправимых обществ и отложенных проблем, которые просто строятся, 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 как пирамида, и в конце концов, мне кажется, рухнет мировой войной. А вот вам не кажется, что такая вот половинчатая политика, дело не в том, что, значит, вот там, сейчас Соединенным Штатам невыгодно с Ираном, сейчас Соединенным Штатам невыгодно, чтобы Израиль заходил в Рафиях, сейчас то, сейчас все. Но рано или поздно это кончится, что вот вся эта башня из домино рухнет.
Может, потом она и рухнет, но пока не рухнула, пока они смотрят по обстановке. В конце концов, те же Соединенные Штаты, когда это затронуло их интересы, или как минимум они решили, что им это выгодно, они вторгались в Ирак, вторгались в Афганистан. Это было еще вполне недавно. Это одна из причин, почему они сейчас не хотят воевать с Ираном. Они считают, что от этих их вторжений ничего хорошего не произошло. Возможно, стало только хуже. Именно поэтому они говорят, ну хорошо, вот мы пробовали так. Давайте сейчас все-таки попробуем мирным путем, потому что ничего хорошего от этого не происходит. Это насчет Америки, а Европа уже давным-давно ничего какого-то глобального с середины 20 века особо не производит. И даже те войны, которые они там ведут, это какие-то мелкие или французские операции в Африке, или там Англия против Аргентины на Фолклендах и прочее, каких-то глобальных устремлений исправлять мир и прочее, Европа давно этим не занимается. То есть тот, кто физически бы мог, тот же, те же Соединенные Штаты, не особо хотят, как минимум на данном историческом этапе, возможно, через поколение это вернется, возможно, уже никогда не вернется. Они уже не особо хотят быть мировым полицейским, они устали. Но, возможно, они отдохнут, вернутся с новыми силами, но это будет потом. Пока на данном этапе Байден просто в своем возрасте, в своей физической форме он просто является олицетворением того, чем являются сейчас Соединенные Штаты. Они устали быть мировым полицейским, как минимум сейчас они этого не хотят. Потом, когда-нибудь, в конце концов, истории мы видели совершенно разные случаи, уходила, возвращалась, совершенно разные явления. Пока так, они устали и не хотят. Они говорят, говорится, ну, не будем выражаться, скажем, уйдите от нас со своими проблемами. Мы от этого всего устали.
Есть один короткий вопрос. Извините, Давид, я его забыла, его все-таки необходимо задать. Какие хоть шансы сейчас на возвращение заложников? Или, будем откровенно говорить, они минимальны?
Хамас в очередной раз отказался идти на условия, которые предлагали посредники. Хамас по-прежнему настаивает не на временном, а на полном прекращении огня. Это основной камень преткновения. И сейчас на фоне всего, что происходит в Иране, у него как раз есть дополнительный рычаг, пока сейчас смотрят в другую сторону, поднажать здесь. Но проблема, что физически заложники чем дальше, тем больше кончаются, говоря цинично. Но на данный момент установка такая, что Хамас в очередной раз отказался.
Юлия Латынина, Давид Гендельман. Давид, спасибо вам огромное. Как я поняла, вы считаете, что Третьей мировой войны в ближайшее время не будет? Что все спустят на тормозах? И что
Отлично.
причина того, что был такой массивный удар, который, собственно, ни к чему не привел, это то, что разведка просчиталась в своем ответе на прилет в Дамаске.
Причина массированного удара, что Иран решил, что он это терпеть не будет. Израильская разведка считала, что скорее будет, чем не будет. Но неизвестно, что бы было, если бы разведка сказала, будет, возможно, все равно бы приняли решение, что надо ударить. Но так как не было этой оценки, то если бы, так и бы, неизвестно. Оценка была, то, скорее всего, он такого большого действия не совершит, а он совершил.
И на этом мы действительно кончаем. Давид, еще раз огромное вам спасибо. Не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками на этот эфир, не забывайте ставить лайки. Давид, до свидания, надеюсь, не последний раз.
До свидания.
Всем огромное спасибо, кто с нами был. Даша, гигантское спасибо. Как вы видите, с нами кота не было. Что-то прогулял кот интересную лекцию. Но что делать? Давид, просто огромное спасибо. Даша, я надеюсь, Даша уже выключила звук.
Окей.
Да.
Да.